Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приступим к изучению второй главы второго послания апостола Павла к Тимофею. Вторая глава этого произведения поистине великолепна. В этих стихах мы встречаем несколько образов, которые Павел использует для описания обязанностей и действий каждого верующего. Апостол описывает все то, что должно все в большей и большей степени находить свое выражение в нашей жизни по мере того, как мы подходим к концу времен. Давайте прочтем первый стих, где Павел использует свой первый образ. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Павел начинает с первого образа, образа сына. Тимофей не являлся сыном Павла в буквальном, земном значении этого понятия, но он был для апостола его духовным сыном в том смысле, что именно благодаря служению Павла этот молодой человек обратился ко Христу. Дитя Божье вступает в Божью семью посредством своей веры во Христа. «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек», писал апостол Петр в 23 стихе 1 главы своего первого послания. Тимофей принадлежал к семье Бога и являлся чадом Бога. И именно вследствие этого Павел говорит ему: «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Мне самому очень нравится это выражение «укрепляйся в благодати». Друзья мои, если вы считаете, что можете крепко сжать зубы и жить христианской жизнью самостоятельно, рассчитывая на собственные силы, вы прямой дорогой движетесь к колоссальному разочарованию. Если вы думаете, что сможете следовать каким-то правилам или каким-то заумным методикам, которые сделают вас зрелым христианином, то вы попали в искусно расставленную ловушку законничества. Сам Павел никогда не давал никаких строгих правил для христианской жизни. Да и Слово Божье не навязывает нам никаких правил, которые бы указывали Божьему чаду, как ему следует жить. Мы все были спасены по благодати. И теперь мы должны жить по Божьей благодати. А также мы должны быть сильны в этой благодати. Позвольте мне привести вам пример из моего собственного детства. Из-за своей работы мой отец был вынужден много путешествовать, и на время своего отсутствия он всегда устанавливал для меня какие-то правила. Некоторые из его правил я соблюдал. Например, он поручал мне рубить дрова для дома, и мне самому очень нравилась эта работа. Однажды нам пришлось жить в таком месте, где было очень много деревьев, и я получал колоссальное удовольствие от того, что, казалось бы, нелегким трудом. Но мой отец устанавливал и другие правила, которые мне, откровенно говоря, совершенно не нравились. Мне стыдно в этом признаться, но одним из его правил было то, что я обязан был посещать воскресную школу. Интересно, что сам отец никогда не ходил в церковь, но зато всегда заставлял это делать меня. Как бы там ни было, когда отец уезжал из дома, я обычно пренебрегал этим правилом. И вот однажды я удил рыбу воскресным утром, когда отец внезапно вернулся домой и нашел меня за этим занятием. Я только что вытащил из ручья какую-то рыбешку, как вдруг, повернувшись, увидел своего отца. Он спросил меня, повезло ли мне с уловом. Но я думаю, что его вопрос таил в себе оттенок двусмысленности, поскольку мы оба понимали, что ни о какой удаче не могла идти речь, если я был пойман, так сказать, на месте преступления. Я не замедлил попросить у отца извинения за свое непослушание, выразив полное раскаяние. Отец был снисходителен ко мне и даже подарил специально приготовленный для меня подарок. То есть я воспользовался его добрым сердцем и тем фактом, что являюсь его сыном. Мой отец трагически погиб, когда мне было 14 лет. Однако теперь у меня есть небесный отец, и я нередко прибегаю к его благодати. Когда дела у меня не ладятся, я обращаюсь к нему. А если мне случается упасть, я уже не убегаю от него, как делал это в прошлом. Я обнаружил, что когда я отдаляюсь от него, все удары, которые он обрушивает на меня, причиняют гораздо больше страданий. Поэтому я не хочу оказаться на таком расстоянии от него, когда эти удары будут попросту непереносимы. Я стараюсь подойти к нему как можно ближе. И чем ближе я подхожу, тем менее болезненным все это становится. Я, как христианин, являюсь сыном своего небесного Отца. И это поистине потрясающий образ. Когда я слышу, как некоторые христиане с гордостью говорят, что они не делают того или не делают этого, а также следуют набору определенных правил, я незамедлительно вижу, что эти люди знают о благодати Бога очень мало. Они пытаются жить христианской жизнью, опираясь на свои собственные силы. Однако Павел говорит: «Будьте сильны в благодати Христом Иисусом». Теперь давайте прочтем второй стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Павел был серьезно озабочен будущим и задавался теми же самыми вопросами, которые мучают многих служителей, подходящих к завершению своего служения. Многие пасторы спрашивают себя, найдутся ли люди, которые будут проповедовать и преподавать Слово Бога после них. И порой мы, подобно ветхозаветному пророку Илии, обращаемся к Богу с такими словами: «Господи, остался я один». Но, как я не раз убеждался, эти слова не соответствуют действительности. Я был свидетелем того, что во многих городах Господь подготовил себе молодых проповедников, твердо стоящих за дело Бога. Тем не менее, это являлось поводом для искренней озабоченности у служителей, принадлежащих к более пожилому поколению. Этих служителей заботит, найдутся ли молодые люди, которые останутся верны преподаванию Божьего Слова. Поэтому Павел увещевает Тимофея, чтобы тот верно передал другим все то, чему он сам был научен, передав эти знания верным людям, которые были бы способны и других научить. А Бог, в свою очередь, тоже пошлет нам людей, владеющих даром учения. Именно так Он действует сегодня. Как Божьи дети, мы должны родить о делах своего Отца. Сам Господь Иисус еще в детском возрасте говорил: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему». Что ж, я стал Божьим Сыном не так, как Господь Иисус, ибо я стал Его чадом через веру во Христа. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, читаем мы в Евангелии от Иоанна в 12 стихе 1 главы. И теперь, когда я стал Божьим Сыном, мне уже не безразличны дела моего Отца. Кстати сказать, интересуетесь ли вы делами своего небесного Отца? Ибо этим основным делом является донесение до людей Божьего Слова. Но мы должны сознавать, что, как Его сыновья, мы нуждаемся в Божьей благодати для того, чтобы совершать дело Бога, равно как и во всех остальных аспектах нашей жизни. Иногда человек оказывается разочарован самим собой. И если это так, значит, он верил в самого себя, а делать это ему не следовало. Видимо, такой человек считал, что он способен сделать все по-своему, опираясь на свои силы. Естественно, что в результате он разочарован. Мы должны жить по благодати Бога, ибо мы ходим верою, а не видением», как говорит нам Павел во втором послании к Коринфянам. Далее мы встречаем еще один образ, образ воина. Прочтем 3 и 4 стихи. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Здесь Павел утверждает, что истинный христианин является воином. А в каких аспектах Божье дитя является воином? В последней главе послания к Ефесянам нам рассказывается о том, что любой верующий участвует в духовной битве и что он должен облечься во всеоружие Божие. Павел говорит ефесским христианам в 12 и 13 стихах 6 главы своего послания к ним: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». «Никакой воин не связывает себя делами житейскими», — говорит Павел. Друзья мои, представьте себе солдата, который посреди битвы подходит к своему командиру и заявляет, что ему срочно нужно отлучиться по семейным делам и что он не сможет вернуться к вечернему сражению. В военной обстановке о подобном даже трудно помыслить. Но, к сожалению, очень многие христиане пытаются участвовать в христианской битве именно таким образом. Воин должен разобраться со своими приоритетами. Он находится здесь, чтобы претерпевать трудности, страдания и невзгоды, как страдал сам Павел. Некоторые христиане истолковывают данный стих как указание, что христианин не должен жениться. Однако нет. Апостол пишет здесь вовсе не о безбрачии. Апостол лишь говорит о том, что порой человек настолько поглощен этим миром и мирской суетой, что оказывается попросту не способен жить христианской жизнью. Позвольте мне привести вам один пример. Это было, когда я еще нес пасторское служение в одной маленькой церкви. Однажды утром в понедельник мне позвонила одна женщина и попросила уделить ей несколько минут. Она сказала, что накануне в церкви, когда я призывал людей выйти перед всей общиной и принять Христа, она приняла Господа, однако не решилась выйти вперед. А причина этого было то, что ее недавно скончавшийся муж владел магазином по продаже алкоголя и оставил ей этот магазин в наследство. И теперь эта женщина решилась позвонить мне, спрашивая, вправе ли она, будучи христианкой, владеть таким заведением. Она даже спросила меня, не следует ли ей взять что-то тяжелое и перебить все бутылки. Не знаю, что сказали бы вы на моем месте, но я сказал ей, что идти и бить бутылки ни в коем случае не следует. Ведь даже сделав это, она не сумела бы разрешить проблему алкоголизма в нашем обществе. И кроме того, этот магазин являлся ее единственным источником дохода. Поэтому для нее правильнее всего было бы продать его и просто оставить эту сферу деятельности. Именно таким образом мы можем избежать связывания себя делами этого мира. Сын Бога должен понимать, что он является воином. Мы должны сознавать, что христианская жизнь — это вовсе не детская площадка, а настоящее поле сражения. Это поле битвы, на котором одерживаются победы, но также случаются и поражения, ибо идет духовная брань. В следующем стихе Павел обращается еще к одному образу. Прочтем 5 стих. «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Здесь Павел сравнивает христианина со спортсменом. Слово «подвязаться» относится к участию в каком-то спортивном состязании. Спортсмен хочет одержать победу и делает все, что в его силах, чтобы стать победителем. И здесь апостол Павел говорит о христианской жизни как о спортивном забеге. Точно так же он пишет и в 14 стихе 3 главы послания к филиппийцам. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Целью Павла было пройти лежащую перед ним дистанцию таким образом, чтобы тот, кто ожидал его в конце этой дистанции, то есть Господь Иисус Христос, смог бы наградить его и сказать ему: «Хорошо, добрый и верный раб». Всякий, называющий себя чадом Божьим, должен подвязаться. Бог предназначил своих детей к победе в этом жизненном и духовном состязании, и каждое Божье дитя должно сознавать этот факт. Однако человек должен законно подвязаться. Это значит, что верующий обязан играть по правилам. Для христианина, живущего христианской жизнью, не должно быть компромиссов. Забудьте всевозможные хитрые уловки, которые сводят христианство к краткому перечню каких-то правил и требований. Бог дал нам 66 книг Библии, и каждая из них чрезвычайно важна. Требуется именно вся эта совокупная картина, чтобы мы могли охватить разумом и Слово Всевышнего Бога. Мы должны изучать всю Библию. Участвующий в забеге спортсмен не может срезать углы стадиона, а в футбольном матче игрок не вправе нарушать заведенные правила ради получения результата. Также и человек, являющийся Божьим чадом, он обязан следовать законам Бога. Если вы хотите победить, вы не вправе допускать какие-то компромиссы и в чем-то поступаться данными вам правилами. В 6 стихе этой главы мы находим еще один образ, который используется здесь в отношении верующего. «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». Четвертый образ, который использует здесь Павел, это образ земледельца или крестьянина, то есть человека, который возделывает свое поле и сеет семя Слова Бога. Сегодня мы очень часто слышим слова о том, что нужно сложить снопы к ногам Иисуса. Я очень надеюсь, что мы сумеем принести ему хотя бы что-то. Однако, когда говорится о снопах, это предполагает, что нужно предварительно возделать почву и посеять в поле семя. Ибо только в этом случае мы можем говорить о возможности сбора урожая. Именно по этой причине я не рвусь к сотрудничеству с различными крупными миссионерскими организациями, которые заявляют о своем намерении обратить своей евангелизацией весь этот мир. У меня есть уверенность, что Слово Бога должно сеять. И я верю, что необходимо посеять все Слово, чтобы можно было задумываться об урожае. Далее прочтем стихи с 7 по 10. «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Друзья мои, если вы будете стоять за Слово Бога, вы можете столкнуться с трудностями и неприятностями. Сам Павел претерпевал страдания как злодей, даже до уз. То есть за проповедь Слова Бога апостол оказался в темнице. Но для Слова Божия нет уз. И хотя сам Павел находился в узах, Слово Бога по-прежнему распространялось по римскому миру. И даже несмотря на то, что на римском престоле находился сумасшедший император, диктатор из диктаторов, который намеренно спровоцировал арест Павла, чтобы остановить апостола и заставить его замолкнуть, слово Бога не чувствовало никаких оков. И слава Богу, что сегодня, в наши дни, слово по-прежнему возвещается миру. Далее прочтем 11 и 12 стихи. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Друзья мои, когда же мы умерли с ним? Это произошло тогда, когда он умер за нас около 2000 тому назад. Когда мы пришли ко Христу и приняли Его как своего Спасителя, Его смерть стала нашей смертью. Мы отождествляемся с Ним и воскресаем вместе с Ним к обновленной жизни. Это означает, что в этот самый день Он хочет прожить свою жизнь через нас посредством силы Святого Духа. А если мы терпим, то с Ним и царствовать будем, говорит Павел. Я лично считаю, что далеко не все верующие будут править вместе с ним. Я верю, что этот стих сужает их число, ограничивая его лишь теми христианами, которые действительно пострадали за него. И надо сказать, что лично я чувствовал бы себя очень неловко, если бы оказался на небесах на одном и том же уровне с апостолом Павлом. Потому что я не претерпел тех страданий, которые выпали на его долю. Я верю, что этот стих относится к определенной группе христиан, которые действительно пострадали за Христа. Во времена Павла в римском мире было много верующих, которые приняли мученическую смерть. По некоторым оценкам, таких было около 5 миллионов. И они встретили подобную судьбу только потому, что отказались отречься от Христа. Но если мы отречемся от Него, то Он тоже отречется от нас. Это очень суровые слова, однако они показывают, что Павел верил, что без дел вера мертва, о чем говорил и апостол Иаков. То есть, друзья мои, апостол Иаков и Павел никогда не противоречили друг другу. Иаков говорил о делах веры, а Павел говорил о том, что истинная вера будет приносить плоды. Жан Кальвин выразил это так: «Спасает одна только вера, но спасительная вера не будет одинока». Давайте, друзья мои, будем помнить об этом. И пусть наша вера вполне соответствует этому описанию. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.